Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, под кровом преподобного Серафима. Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Благословению батюшки отца Серафима Михаил Васильевич Мантуров продал свое имение, отпустил на свободу крепостных людей своих и, сохранив до времени деньги, купил только в селе Дивееве 15 десятин земли на указанном ему отцом Серафимом месте со строжайшей заповедью хранить эту землю, никогда не продавать, никому не отдавать ее и завещать после смерти Серафимовой обители. На этой земле Михаил Васильевич поселился с женой и стал терпеть недостатки. Он претерпевал множество насмешек от знакомых и друзей, а также упреков от своей жены Анны Михайловны, лютеранки, вовсе не подготовленной к духовным подвигам, молодой женщины, не терпящей бедности, весьма нетерпеливого и горячего характера, хотя в общем хорошей и честной особы. Всю жизнь свою чудесный Михаил Васильевич Мантуров, истинный ученик Христов, терпел унижение за свой евангельский поступок. Но он переносил все безропотно, молча, терпеливо, смиренно, кротко, с благодушием, по любви и необычайной вере своей к святому старцу, во всем беспрекословно его слушаясь, не делая шага без его благословения, как бы предав всего себя и всю жизнь свою в руки отца Серафима. Неудивительно, что Михаил Васильевич стал наивернейшим учеником отца Серафима и наиближайшим, любимейшим его другом. Батюшка-отец Серафим, говоря о нем с кем бы то ни было, не иначе называл его как Мишенька, и все, касающееся устройства Дивеева, поручал только ему одному, вследствие чего все знали это и свято чтили Мантурова, повинуясь ему во всем беспрекословно, как бы распорядителю самого батюшки. До какой степени доходила нужда и что переживали Мантуровы, неся крест добровольной нищеты, можно судить по записанному рассказу самой Анны Михайловны, когда она жила в Дивееве вдовою и тайную монахиней. «Часто и почти непрестанно, — говорила Анна Михайловна, — я роптала и негодовала на покойного мужа за произвольную нищету его. Говорю я, бывало, но можно почитать старца, можно любить его и верить ему, да уже не до такой степени». Михаил Васильевич все бывало слушает, вздыхает и молчит. Меня это еще более раздражало. Так вот раз, когда мы до того уже дошли зимой, что не было чем осветить комнату, а вечера длинные, тоскливые, темные, я раздосадовалась, разворчалась, расплакалась без удержу. Сперва вознегодовала на Михаила Васильевича, потом на самого батюшку отца Серафима, начала роптать и жаловаться на горькую судьбу мою. А Михаил Васильевич все молчит да вздыхает. Вдруг слышу какой-то треск. Смотрю, Господи, страх и ужас напал на меня. Боюсь смотреть и глазам своим не верю. Пустая без масла лампада у образов вдруг осветилась белым огоньком и оказалась полную елея. Тогда я залилась слезами, рыдая и все повторяя: «Батюшка, Серафим, угодник Божий, прости меня, Христа ради, окаянную раптунью, недостойную, никогда более не буду, и теперь без страха не могу вспомнить этого». С тех пор я никогда не позволяла себе роптать, и как ни трудно бывало, а все терпела. Мантурову, как живому сосуду благодати, доверял старец Серафим те дела, которые должен был сделать своими руками. Он никогда не приходил к своим сиротам в Дивеево, хотя мощи его ныне там покоятся. За него приходил туда и исполнял порученное Михаил Мантуров. В 1823 году однажды потребовал к себе батюшка отец Серафим Михаила Васильевича и, взяв колышек, перекрестился, поцеловал его, то же самое велел сделать Мантурову, потом поклонился своему Мишеньке в ноде и сказал: «Ступай ты, батюшка, в Дивеево. Как придешь, стань там напротив самого среднего алтарного окна Казанской церкви, отсчитай столько-то шагов, число забыто, и как отсчитаешь их, батюшка, тут будет мешка. Вот от нее ты еще, батюшка, отсчитай столько-то шагов, число забыто, и придет пахотная земля. Потом отсчитай еще столько-то шагов, число забыто, и придет луговина. Тут, как придешь, по глазомеру рассчитай, батюшка, где придется самая серединка. Да в серединке-то самый этот колышек и вбей, чтобы хоть немного, а видно бы его было. Вот, батюшка, что прошу тебя, сделай это». Поехал Михаил Васильевич в Дивеево и, очутившись на указанном батюшкой заглазном месте, пришел просто в ужас от удивления. Это было только поле, и все его шаги сошлись с батюшкиными размерами. Мантуров исполнил все в точности и вбил колышек в назначенном месте. Когда Михаил Васильевич вернулся с докладом к батюшке, то отец Серафим опять молча поклонился ему в ноги и был необыкновенно радостен и весел. Целый год отец Серафим ничего не вспоминал о колышке и отмеренном поле в Дивееве, так что Михаил Васильевич, ровно ничего не зная и не понимая в притче великого старца, порешил, что отец Серафим забыл уже это. Но вдруг батюшка, потребовав Михаила Васильевича к себе, дал ему на этот раз уже 4 небольших колышка, перекрестившись, поцеловал их и заставил Мантурова сделать то же, поклонился ему в ноги и сказал: «Теперь, батюшка, сходи опять туда же, в Дивеево, на то место, где, помнишь, ты в прошлый год вбил колышек, и там по равному же размеру, по 4 углам, около большого-то колышка, и вбей эти 4. А чтобы как-либо не затерялись они, батюшка, ты возьми камешков, да и положи на них по кучке, чтобы после не спутаться, а заметно бы место их было». Исполнив в точности, Мантуров вернулся с докладом к батюшке. Отец Серафим опять молча, но весело и радостно встретил его и поклонился ему в ноги. Терялся Михаил Васильевич в догадках, что это все значило и что должно совершиться, а спросить не осмеливался. Наконец, в 1826 году на этом самом месте возникла мельница, питательница дивеевских сирот. В 1827 году отец Серафим призвал к себе Михаила Васильевича и сказал: «Радость моя, бедная община-то наша своей церкви не имеет. А ходить в приходскую, где крестины и свадьбы, не приходится, ведь они девушки. Царице Небесной угодно, чтобы была у них своя церковь. Вот радость моя. Выстрой им храм Рождеству Сына Ее Единородного. У Михаила Васильевича хранились еще деньги от проданного имения, и Господу было угодно, чтобы храм созидался на средства истинного праведника, человека, принявшего на себя добровольный подвиг нищенства. Между тем находились люди, предлагавшие выстроить за свои деньги храм, но батюшка им отказывал, говоря сестрам: «Не всякие деньги угодны Господу и Его Пречистой Матери, и не всякие попадут в мою обитель. Бывают деньги обид, слез и крови, нам такие не нужны». Летом 1829 года церковь во имя Рождества Христова была готова и освящена в день преображения. Еще во время построения батюшка говорил многим: «Еще не было и нет примеров, чтобы были женские лавры, а у меня, убогого Серафима, будет в Дивееве лавра, и холодные и теплые соборы будут, а тут как раз против дома Мишеньки и колокольня выстроится, а кругом жилые корпуса будут». Не успело еще, однако, закончиться освящение храма, как вновь зовет к себе батюшка Серафим Мантурова и говорит ему: «Худо мы с тобой, батюшка, сделали. Ведь мы храм-то во имя Рождества Спасителя выстроили, а во имя Богородицы-то у нас с тобой и нет. А Царица Небесная и прогневалась на меня, убогого Серафима. Так вот и удумал я, нельзя ли нам это исправить, нельзя ли под церковью еще церковь сделать». Как нетрудно было Мотовилову исполнить этот новый приказ преподобного Серафима, он, как всегда, взялся его выполнить. С трудом был сделан подкоп, но так как свод потолка был очень низок, то для укрепления поставили 4 массивных каменных столба, еще более утеснившие маленькую, почти в земле, вырытую церковь. Когда доложили об этом батюшке, то он, преисполнившись радости, в духовном восторге воскликнул: «Во-во, радость моя! 4 столба, 4 мощей! И это усыпальница мощей будет!» Но и это еще не все поручения, которые выполнил Михаил Васильевич по указке старца Серафима. По построении храмов преподобный Серафим приказал Мантурову приобрести у господина Жданова, недалеко от Казанской церкви, за 300 рублей кусок земли под будущий собор. Жданов с радостью хотел ее пожертвовать, однако батюшка запретил, говоря, что Царице Небесной угодно, чтобы место под собор было приобретено покупкой, а не дарением. Старец Серафим, как видим, премудро распоряжался небесной судьбой своего подопечного. Он подвигнул его к добровольной нищете и в то же время именно на деньги праведника приобретал, по указанию Царицы Небесной, необходимое для ее 4-го удела. И этого-то праведника обвиняли в корыстолюбии. Это значит не верить выбору самого преподобного Серафима. Но вернемся к совещанию, на котором пытались отнять у Мантурова те 15 соток земли, которые преподобный Серафим завещал Михаилу Васильевичу сохранить во что бы то ни стало до конца жизни. Михаил Васильевич и сказал на совещании о завете старца. Посредник Иван Караулов в протоколе собрания записал: «Но господин Мантуров объявил, что он не согласен переселяться с своей усадьбы потому, что отец Серафим завещал ему на оном месте окончить жизнь. Некоторые сегодня обвиняют Михаила Васильевича, обвиняют его, по сути, в скволыжничестве, ибо он якобы за подобные переселения назначил непомерно высокую цену. Однако всякому понятно, что богобоязненный Мантуров, пошедший на добровольную нищету, даривший землю Дивеевской обители, никак не мог быть скволыгой, а всего-навсего защищался, как умел, от наседавших отовсюду, сторонников Ивана Тихонова, решившегося во что бы то ни стало слить обе общины в одну. Цена же была всего лишь предлогом, чтобы не отдавать землю под слияние общин и выполнить завет старца Серафима умереть на этой земле. В одной из своих записок исправник Павел Логинович Бетлинг пишет: «Был слух, что общину он, то есть Иван Тихонов, предполагал назвать Ивановскую». Мутавилов на упомянутом октябрьском совещании поддерживал Мантурова, указывая на плане возможность обойти кривыми линиями усадьбу господина Мантурова. Совещание окончилось ничем. October 23, 1842. На следующий день, 23 октября, Николай Александрович вместе с Михаилом Васильевичем Мантуровым прибыли в дом к посреднику Караулову, проводившему совещание. Мотовилов отказался подписывать протоколы вчерашнего совещания. Сам Мотовилов в своей записке «Достоверные сведения о двух дивеевских обителях», текст, который дошел до нас лишь благодаря святителю Серафиму Чичигову, писал по поводу разгоревшихся споров: «Достоверные сведения о двух дивеевских обителях». Записка Николая Александровича Мотовилова. И не только при жизни великого старца Серафима обитель его с самого незабвенного дня основания ее 25 ноября 1825 года до дня преснопамятнейшей кончины его 2 января 1833 года, к коему времени в ней было уже 74 сестры, была управляема особую, независимую ни от кого, кроме одного его, великого старца Серафима, начальницею девицею Прасковьею Степановную, но и потом, до самого наибедственнейшего дня соединения общин, 28 июля 1842 года, имела всегда своих полновластных, самостоятельных начальниц, из которых последнюю была девица Ксения Ильинична. День соединения двух дивеевских общин я называю наибедственнейшим, потому что творившееся до того втайне беззаконное извращение смысла и толка и сущности воли Божьей Матери и завещаний великого старца в этот день обнаружилось во всей силе своей. Несмотря ни на какие мои глубоко уважительные доводы по закону Божьему и гражданскому, заключающиеся в бумагах моих, сведения о заведении обеих дивеевских обителей были представлены совершенно превратным образом, а именно, что будто бы в Дивееве никогда не бывало двух самостоятельных и совершенно друг от друга независимых общин, а была одна община в двух отделениях. Поэтому, представив сию святую девическую обитель Божьей Матери и великого старца Серафима лишь только младшим, непокорствующим отделением, повелено было начальницу оной Ксению Ильиничну со всеми сестрами ее подчинить начальству мнимо старшей начальнице Ирине Прокофьевне Кочеуловой, но в самом деле как та, так и другая община через соединение это подведены были лишь под полное владычество канонарха Саровского и мещанина Тамбовского Ивана Тихонова. Ирина Прокофьевна всегда подписывала на готовых бумагах, не читавшие их, или того хуже, давала ему бланки, будучи им и сотрудницами его завлечена в деле соединения лестью. злобу же канонарха сего на обитель сию мельничную девическую, предвидена была еще самим великим старцем Серафимом, почему он умолял Господа сотворить чудо о падении древа, чтобы хоть тем уцеломудрить его. Ненависть же раскрылась вполне только тогда, когда приехал Иван Тихонов с иеромонахом Саровским Анастасием в мельничную сию девическую обитель к начальнице Ксении Ильиничне и, пригласив всех старших этой обители, потребовал от них, чтобы они при сем иеромонахе Анастасии подтвердили и сами все его похваления, приписуемые самому себе, как будто бы он первый и любимейший ученик батюшки отца Серафима, и единственный над ними им уполномоченный всегдашний попечитель. Или в противном случае сказали бы, что же им говорил про него великий старец Серафим. Поставляя выше всего страх Божий и уважение к словам отца своего Серафима, они сперва не исполнили его первого требования, а по второму настоятельному желанию Прасковья Степановна, бывшая начальница, сказала, что батюшка-отец Серафим про него говорил, что он, Иван Тихонович, хоть и вызывается вам послужить, но во всю жизнь свою холоден будет к вам, и хоть начнет хлопотать будто бы и за вас, но на вас же весь мир воздвигнет, и мирских, и духовных, и ничего вам доброго не сделает. Да и то, прибавил он, по мне, убогом Серафиме, другого отца уже не будет вам. И всегда называл он их своими сиротами. Иван Тихонов так на это озлобился, что, выходя из кельи и из обители мельничных девиц, поклялся с тех пор и ноги своей не докладывать вонную и не почить до тех пор, пока не истребит ее до конца, не сотрет с лица земли и не уничтожит память о ее существовании, что и могло бы действительно воспоследовать, может быть, если бы она была основана на песке, а не на камне. Камень же бе воле Божией Матери и святые труды великого старца Серафима, положенные в ее основание. За всеми домогательствами Ивана Тихонова и сотрудниц его обитель сия, однако же, не рушилась, да и самый дух общества сих двух обителей и сестер, насильственно смешанных, однако не только не смешался и не слился в один дух, но, что всего удивительнее, это то, что из обеих общин выделились лишь только все усердствовавшие к делу сего соединения с подвижницей Ивана Тихонова, сначала тайно и потом уже явно образовали из себя третье общество, духом своего руководителя вполне проникнутое, и сколько вытерпели сироты батюшки отца Серафима после этого соединения своего, о том можно лишь то сказать, что если бы не Господь был за них, то живых оба пожерли быше их. С 1849 года печатные их выдали за мертвых. Иван Тихонов писал, что большинство серафимовых старец перемерло. О пении Пасхи, хотя в сказаниях Ивана Тихонова напечатано на странице 105, что действительно сладким радостям сирот при этом воспоминании не было конца, но напротив того лишь только слезам, да и не одних серафимовых сирот, но и сестер обители матушки Александры не было конца. Сироты мельничной обители неутешно плакали о том, что завещание великого старца Серафима попрано, и они отданы в руки врага своего. А старушки плакали о том, что нововведениями нарушалось их старинные правила и устав, принятые ими от Сарова. Если и радовались иные, то немногие, а именно только те ходатые о сем соединении, которые не ведали, что творили. Из них впоследствии некоторые раскаялись о тогдашней своей радости, потому что после того все здания, стройные по указанию батюшки отца Серафима, начиная с мельницы, и все кельи его переломали по приказанию Ивана Тихонова или переставили за канавку, а оставленные в канавке на новых, произвольных, без нужды выбранных местах переставили. Если что и осталось на прежнем своем месте, то лишь одна канавка с своим валом, но и через нее, вопреки завещаниям старца Серафима, сделаны мосты и переходы. Великий старец часто поминал о ней, говоря, что одна канавка его останется и станет стеною до небес за сирот его, и что сироты его, хотя до настоящего Антихриста и не доживут, но времена его переживут. Здесь Мотовиловым изложена самая суть произошедшего конфликта, находящая подтверждение и фактическое, и психологическое. Тяжело было птенцам гнезда Серафимова одним противостоять неприятелям серафимовской девической общинки. Но завет преподобного они решились выполнять твердо, чего бы им это ни стоило. Впереди еще была многолетняя борьба. Оба они знали пророчество старца Серафима и о том, что над девической общинкой разразится гроза, что разбирательства будут тянуться много лет, и о том, что в конце концов правда возьмет верх, и девическая общинка будет жить своим уставом по завещанию самой Божией Матери. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя». А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
В Касимве эту рукопись видели несколько человек. Давали посмотреть, но не было распространения. Книга не была издана, это была просто рукопись. Да, они подсчитывали количество строчек на странице, они подсчитывали, сколько это будет печатных листов. Это они все подсчитывали, но надо такую смелость иметь, чтобы в самые 30-е годы вот так спокойно вести себя, как будто... Это не запрещенная вещь. Так она не была запрещена. Тем не менее, это им поставили в вину. И когда один из людей, которым рукопись попала, донес в городские начальственные инстанции, то там заинтересовались и эту рукопись отняли, арестовали 10 человек. В связи с этим делом и батюшки тут, и Вера Николаевна Самсонова, и много там было людей, и даже в списке, которых хотели арестовать, были и протоиерей Анатолий Авдеевич Касимовский, благочинный, и селищенский протоиерей отец Михаил. Но с ними говорили, то есть их допрашивали, но... Они так все-таки и не попали, чтобы их довести дело до конца и вместе с ними арестовать. Нет, но целых 10 человек было арестовано. Дело завели 28 июня 1935 года. Это день Иона митрополита, который московский был и всей Руси, этот день. А потом этот день... Чем интересен, это уже потом. В заключении об этом говорили, думали. Это день памяти пророка Амоса, о котором многие говорили и в Московской духовной академии, и в интеллигентных кругах и Москвы, и Петербурга. И об этом уже говорил, но сейчас просто обращаю внимание. День пророка Амоса. Это тоже не случайно. И как их арестовали 28 июня по новому стилю, день пророка Амоса и Иона митрополита, так ровно через 5 лет их в этот же день и те, кто уцелел, кто дожил, выпустили, и они тоже в этот день пророка Амоса выехали. Закончился у них срок, они получили возможность проезда до своих домов и возвратились в Касимов, в Рязанскую область, те, кто в других селах был вокруг. Это тоже было связано с Ионой митрополитом и днем пророка Амоса. Владимир Анатольевич сначала проходил тоже по делу об этих 10 человек, среди которых была и Матрёша Немнясева. И было постановлено арестовать ее. Сначала арестовали отца Николая, потом отца Сергия, и потом это формировалось, это дело, и только через месяц арестовали молодого, я бы сказал, юного совсем, сына отца Сергия, который служил в Троицкой церкви, Анатолий Сергеевич, которому было 21 год. Всего. И он тоже вместе с ними был арестован, правда, через месяц. Начали арестовывать 28 июня, а молодого Анатолия только лишь 28 июля. Сохранились воспоминания отца Анатолия молодого о том, как шло следствие, как их везли в Москву, в Бутырку, и потом они выехали через Ленинград, выехали потом уже в Кемь, а оттуда на Соловки. целых 2 года. И отец Сергий Анатольевич и отец Николай, его брат младший, были на Соловках вместе с сыном отца Сергия, молодым отцом Анатолием. Это тоже отдельная, большая, интересная тема, и есть воспоминания и отца Анатолия молодого, и есть рассказы о Соловках, которые существуют и даже изданы отдельной книжечкой, небольшой книжечкой. В декабре 1937 года на Соловецком бывшем монастырском пароходе, который стал называться «Глеб Бокий», на Зимнего Николу оставшиеся заключенные были вывезены на материк в Кемь и дальше на лагерный пункт Сосновец. И вот там и ближайшие командировки, они еще целых 3 года были на лесоповале и на всяких других тяжелых работах. Я не знал, что путешествие было на Зимнего Николу, так там же лед. Как же мог корабль от монастыря добраться до Кеми? Но удивительный был случай. Я находился на ученом совете Московской духовной академии в декабре, сейчас уж не помню какого года, вдруг звонит звонок и говорят: «Отец Сергий, вас хочет видеть один человек, который вместе с вашим отцом и дедом был на Соловках, Николай Николаевич Рацин». Я изумился. Я говорю: «Обязательно? Ему-то уже 80 с лишним лет, он очень бы хотел вас увидеть, и мы хотели бы, чтобы вы с ним встретились». Я обрадовался. И, не откладывая, нашел его в Коломенском, недалеко от метро Коломенское он жил, и Николай Николаевич рассказал о том, во-первых, он вспомнил, он был мальчишкой, школьником там, в Соловках, он был моложе гораздо моего отца. И он вспомнил и сказал: «Ой, так и значит, я их учил лес валить». И это поразительно. Мы его расспрашивали обо всем. Он много-многое что рассказал. И вот он как раз и сказал, что на Зимнего Николу, и были его именины, он Николаевич, Николаевич Рацин, их везли на материк. О чем они боялись и думали, что их могут как-то не довести до материка, утопить в Белом море и все. Нет, довезли, и они получили назначение в Медвежьегорск-Лаг, лагпункт Сосновец. Это все. Нам это стало известно, и Николай Николаевич Рацин рассказал. Это чудесно. Удивительно просто. Целых 3 года были на тяжелых, трудных работах и освободились ровно через 5 лет. И вот нужно будет потом, я надеюсь, еще рассказать о том, как помог продержаться в лагере на Соловках епископ Аркадий Остальский, какую он оказал им духовную и нравственную помощь и оказывал им такое братское и доброе отношение. Непременно надо об этом рассказать. Но возвращаемся к тому, что было дальше, когда приехал, вернулся в Касимов отец Николай. Измученный, уставший, больной, едва живой, он не собирался продолжать службу, он хотел хотя бы немного отдохнуть. Вот я уже говорил про владыку Георгия Садковского. Его в монастырь отправили, когда ему дали последнюю его кафедру быть порховским епископом, он приехал в монастырь, он только 3 дня там пожил, и Бог его взял к себе. А те, которые вернулись, они были едва живые, как и отец Александр Орлов, который вскоре умер. Но отец Николай еще держался. Но какое-то время он жил в Касимове, улица даже известна, это дом известен, я был туда, приходил, смотрел, там жила семья отца Николая, и там владыка Аркадий, когда освободился, приезжал, тоже какое-то время жил. Это тоже очень памятно и очень дорого, что есть такие места, где можно вспомнить и даже немного ощутить, как наши исповедники и мученики в каком месте жили, в каком месте молились, как они существовали. И отец Николай не собирался сразу быстро начинать служить, а какое-то время, да и места особо не было, мест в Касимове тоже ведь не было. И вот 2 или 3 месяца спустя к нему пришли ходоки из Елатьмы. Елатьма — это, ну, городом никогда не называлось, то ли поселок, то ли большое-большое село, ну, маленький город или большое село. Елатьма стоит на реке Оке, вниз по течению от Касимова, там очень много, река петляет, делает большие-большие петли, и там на берегу высоком Оки стоит город Елатьма, и там несколько храмов было. Это был торговый город, и замечательные там были храмы, там было много людей. Ну, не город, селение большое, но так и сейчас тоже считается он поселком. Пришли ходоки к отцу Николаю и говорят: «Батюшка, нам говорят, что храм закроют, если не будет священника». Мы ищем священника, ищем, 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 а нету священников. Как быть? Ведь храм закроется. Идите к нам, священникам. А отец Николай 5 лет был в лагере. И он подумал, что ведь как? Это же опять арестуют, опять... В лагерь он не решался дать им сразу согласие, но он пошел там, где мама жила, Клавдия Андреевна, дочка отца Андрея Маковеевского. Он пришел к маме и говорит: «Мама, как мне быть, идти или не идти? Я не могу решить. Скажи ты мне, как матери, надо идти или не надо? Или, может, потихонечку какое-то время пожить еще? Но, говорит, храм закроют. Как ты скажешь, так я и поступлю». Клавдия Андреевна, матушка, смотрела на него, измученного, еле живого, и говорит: «Подожди, я помолюсь». Она встала в передний угол и больше, чем 30 минут молилась. Вот это та самая вершина, то самое андершпице для и матери, и для сына. Как решить, послать ли его на верную смерть или сказать: «Подожди, нет, не надо». Это удивительно. Я поражаюсь. Это вот такую сцену прям вижу перед собой, как здесь все действительно повисло, как будет воля Божия, у кого спросить. Отца Анатолия уже не было, он был расстрелян в 37-м году, мужа Клавдии Андреевны. У кого спросить? Не у кого. И вот она сама своим материнским сердцем должна была решить. Не могла решить, 30 минут молилась. Но потом обернулась к сыну и говорит: «Отец Николай, иди, иди, служи. Я тебя благословляю, иди». И он пошел. Он пошел, получил благословение и разрешение и указ архиерея и стал служить в Елатьме. Но он очень мало послужил, совсем недолго послужил, и его довольно скоро арестовали. Начался уже 1941 год, и снова завели дело решительно, энергично, но было уже требование не так, чтобы сразу осуждать человека без суда, а был назначен суд. Суд в городе Касимве, который был назначен на 22 июня 1941 года. Конечно, суд не состоялся, потому что началась война. Но заседание суда перенесли на небольшое время позже. Суд довольно быстро решил вопрос об аресте, и приговор мне неизвестен. Я сейчас не знаю и не помню. К высшей ли мере наказания или к 10 годам заключения я до сих пор пока еще не знаю. Но его увезли в город Рязань и держали в рязанской тюрьме. И там у него обострилась его болезнь, которая была еще от газа, газовой атаки немцев в Первой мировой войне, и он там с трудом, какие-то у него были странные, такие трудные, тяжелые состояния, депрессивные, с трудом. У него были какие-то протесты, это даже в следственном деле отражалось. Кто, почему, за что меня наказывают? Но потом он, я читал это дело, но потом он как бы решился терпеть все до конца. И никаких протестов у него не осталось. Он положился тоже полностью на волю Божию. Принял этот крест и ждал, что с ним сделают. А вот тут немцы шли к Москве. Немцы даже касались Рязанской области, почти вплотную подходили к югу Рязанской области. Тула была захвачена совсем недалеко от Рязанской области. И вот тут надо было вопрос с заключенными решать быстро и активно. Но не дождались выполнения приговора смертного, если он был, я сейчас не помню. Не дождались. Что случилось с отцом Николаем? На прогулке в тюрьме каким-то странным, непонятным образом, то ли что как-то, да не было никаких нарушений со стороны отца Николая. Его во время прогулки подстрелили, и он был убит на прогулке, хотя он не нарушал правил. Это было нарушение обычного действия, как и полагается заключенным себя вести. Так не убивают, это же человек все-таки. И поэтому в следственном деле есть специальный документ, что мы такие-то свидетельствует о том, что вот это произошло вот так и так и так. Объяснения как такового не дано. Но они подстраховали друг друга и сказали, что вот это, вот это произошло, все. Без объяснений, но тем не менее, что они вот так это прошло. Видимо, военное время и опасность оккупации заставила быстро этот вопрос решить. И так, без объяснений, так это в следственном деле и осталось, что он был убит такого-то числа, такого-то. Родственникам ничего не говорили. Жене ничего не говорили. Не сообщали. Сестры его, ведь три сестры еще было, искали, просили, писали, где Николай Анатольевич, где, как, что, чего. Никто ничего не мог найти. Но какой-то нашелся добрый человек, который на запрос в письме карандашом на обратной стороне бумаги написал 13 августа 1941 года. Когда я собирал сведения о новомучениках, я пришел к трем этим сестрам отца Николая, спрашивал, расспрашивал. Они покопались, нашли этот документ и нашли эту надпись карандаша 13-го. Августа 1941 года. Мне запала в сердце эта дата. Я тоже принял как-то к сердцу близко. Тем более, что уже у нас было знание, что в 1933 году, когда мой отец, молодой человек Анатолий, поехал на Хиротонию епископа Георгия Садковского в Москву, то Хиротонии в архиерее епископа Камышинского произошла в Патриаршем Богоявленском соборе в Елохове ни много ни мало 13 августа 1933 года. Это уже момент важный. Этот день был уже в 1933 году был особенный. Мама владыки Георгия умерла уже позже, когда он был уже в заключении. 13 августа. Год сейчас не помню, но это было тоже 13 августа. Самое удивительное для меня лично, что я 11 лет был диаконом и никак не мог быть рукоположен. Служил диаконом в Николо-Гомоновском храме. И, наконец, после этих 11 лет вдруг получилось разрешение на мое рукоположение. И оно было, совершилось в Патриаршем Богоявленском в соборе 13 августа 1989 года. Какие-то здесь тайны, какие-то связи молитвенные, духовные, связанные с этим днем, которые таким образом проявляются. Я поэтому особо чту священномученика Николая, радуюсь, вспоминаю и свой день Хиротонии, его кончину, рукоположение владыки Георгия, смерть матушки отца Георгия. В этот день тоже, это тоже хорошо, очень сильно связано. На архиерейском соборе 2000 года, рассмотрев документы, которые были собраны, архивные данные, материалы, связанные с отцом Николаем, комиссия по канонизации святых приняла решение, и в 2000 году, в августе, отец Николай был прославлен как священномученик Русской Церкви. Это удивительно, замечательно и радостно, что церковь прославила вас святых, и мы все можем чтить его. В 2019 году в Елатьме, там, где есть психоневрологический диспансер, в котором около 150 человек лечится, посреди этого, я там был, ездил, деревянный храм был построен в честь священномученика Николая Елатомского. И как он страдал от газовой атаки, и трудности у него были в его состоянии, так и ныне люди, которые живут в этом диспансере, они прибегают в церковь к тому священномученику, который их может хорошо понять. Удивительно еще то, что напротив Елатьмы, через реку, там большая река, Ака, и там переезд такой трудный, специальный, чтобы там переехать, надо какой-то паром дожидаться. За рекой еще один храм есть, тоже в честь священномученика Николая. И Маковеева имеет такого заступника, священномученик Николай, потому что он родился там, в Маковееве. Елатьма его чтит. А в Москве какое место отмечено памятью священномученика Николая? Удивительно. Соловецкое подворье в Москве, которое находится прямо напротив Кремля, через мост. И там, на Соловецком подворье, в диаконике, то есть с правой стороны алтаря всего храма, называется диаконик, с правой стороны в полный рост изображен священномученик Николай. И он каким-то образом так попал на фреску, это фреска настоящая, что не было места, чтобы поместить его без всяких технических устройств. И получилось так, что он стоит в полный рост, а у него прямо рядом с ним, прямо буквально, как будто он в руке держит канделябр, трехсвечник светит, как пасхальный трикирий. Это так удивительно, смотришь, как будто он с пасхальным трехсвечником, а это простые три свечи, освещающие этот диаконик. Так что и Соловецкий монастырь его помнит, Соловецкое подворье в Москве напротив Кремля его помнит, и помнит его, конечно, в Маковееве и, конечно, в Елатьме и в Касимове, священномученичи Николая. Моли Бога о нас, а 13 августа и я почитаю, и люди, которые любят отца Николая, владыку Георгия, они тоже этот день любят, вспоминают и почитают нашего священномученика отца Николая, который родился в селе Маковееве и стал вот таким святым. А оставшихся трех новомучениках, которые на иконе, среди мучеников в Маковеях, я еще, Бог даст, обязательно расскажу. Храни вас всех Господь. Спасибо вас, Господь. Благодарю.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции «Правдолюбова».